From the Conference Center at Temple Square in
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 177-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступает представитель высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications.
Трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.
Gordon B. Hinckley, president of the
Church. Ведущий этой сессии Гордон Б. Хинкли, президент церкви.
We welcome you this morning.
Мы приветствуем вас на четвертой общей сессии 177-й ежегодной генеральной конференции. Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы также приветствуем тех из вас, кто присоединился к нам благодаря радио, телевидению, интернету или спутниковой трансляции. Мы благодарны владельцам и операторам оборудования, транслирующим эту конференцию. Мы благодарны за то, что здесь присутствуют руководители государственных, образовательных и общественных организаций. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Крейга Джессопа и Мака Уилберга за органом Ричард Эллиот и Клей Кристенсен. Хор открыл эту сессию гимном «Господь, Бог и Царь». А теперь, любезно, исполни для нас гимн «Господь готовит пажи для меня». Вступительную молитву произнесет старейшина Роберт К. Даленбах, член кворума 70, после чего хор исполнит гимн «Боже, я дитя». Нашим первым выступающим на этой сессии будет президент Джеймс И. Фауст, второй советник в первом президентстве. После него перед нами выступит старейшина Даллен Оукс и член кворума 12 апостолов, и старейшина Нейл Л. Андерсон, член президентства 70. Вслед за ним выступит сестра Вики Мацумори, вторая советница в генеральном президентстве первоначального общества.
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
наш любимый Небесный Отец,
with gratitude we gather before Thee this day,
мы с благодарностью собрались сегодня в эту пасхальную пору, чтобы воздать Тебе благодарность, Отец, за то, что Ты отдал Своего Сына за бесконечную, великую искупительную жертву нашего Спасителя Иисуса Христа. Отец, мы просим Тебя послать благословение на всех выступающих на этой конференции и на всех участвующих в ней. Мы особенно молимся, Отец, Тебе за нашего возлюбленного пророка, президента Гордона Б. Хинкли, и за его советников, президента Томаса С. Монсона и президента Джеймса Эздраса Фауста, как мы любим их. Мы просим Тебя, Отец, за тех наших братьев и сестер, которые служат в армии, чтобы... Мы просим Тебя, чтобы мир пребывал с ними. Мы также просим Тебя, благослови наших миссионеров, пожилые миссионерские пары, президентов миссий и их жен, президентов храмов и их жен. Мы просим Тебя, пошли благословения на сегодняшний день и на участников этой конференции. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you. My dear brothers and sisters and friends,
мои дорогие братья и сестры, друзья, я вышел сюда в смирении и с молитвой. И я буду говорить об исцеляющей силе прощения. В штате Пенсильвания среди красивых холмов живет благочестивый христианский народ. Их жизнь очень проста, без автомобилей, электричества или современных машин. Они много работают и живут тихо и мирно, отделившись от остального мира. Большая часть их пищи – это продукты, выращенные на своих фермах. Женщины шьют и вяжут для себя одежду, скромную и простую. Этот народ известен как амиши. 32-летний водитель молоковоза жил со своей семьей в общине Nickel Mines. Он не принадлежал к амишам, но по работе заезжал на многие их фермы, где его стали называть «тихий молочник». В октябре прошлого года он внезапно потерял контроль над собой, и рассудок его помутился. Он стал винить Бога в смерти своего первого ребенка и в некоторых прошлых событиях, хотя даже не мог их описать. Он ворвался в школу одного из поселений амишей без какой-либо провокации с их стороны, освободил мальчиков и взрослых и связал 10 девочек. Затем он расстрелял их. 5 девочек погибли, другие 5 получили ранения. После этого он застрелился. Этот шокирующий акт насилия вызвал у амишей огромные страдания, но не гнев. Была боль, но не было ненависти. Они сразу простили молочника, и все вместе решили помочь его страдающей семье. Когда семья молочника собралась в его доме на следующий день после происшедшего, к ним пришел сосед амиш, который, обняв отца умершего преступника, сказал: «Мы простим вас». Руководители общины амишей посетили жену и детей молочника, чтобы выразить им соболезнования, утешить словами прощения и предложить свою помощь и любовь. На похоронах молочника около половины присутствующих были амишами. В свою очередь, амиши пригласили семью молочника посетить церемонию похорон погибших девочек. Амиши пребывали в замечательном мире и спокойствии духа, благодаря своей вере, поддержавшей их в той кризисной ситуации. Один из жителей тех мест красноречиво подвел итог той трагедии, сказав: «Мы все говорили на одном языке, но не только на общем для нас английском, но и на языке заботы, на языке сплоченности, на языке служения и, конечно, на языке прощения». Это было поразительным излиянием их всеобъемлющей веры в учение Господа, провозглашенное в Нагорной проповеди: «Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас». Семья молочника, убившего 5 девочек, выступила в прессе со следующим обращением: «Мы хотим обратиться к нашим друзьям-амишам, к нашим соседям и местному сообществу. И наша семья хочет, чтобы каждый из вас знал, что мы потрясены прощением, благодатью и милосердием, с которыми вы отнеслись к нам. Ваша любовь к нашей семье помогла нам обрести исцеление, в котором мы так отчаянно нуждаемся. Ваши молитвы, цветы, открытки и подарки затронули наши сердца настолько глубоко, что это невозможно описать словами. Ваше сострадание простирается гораздо дальше, чем наша семья и наше сообщество. Оно изменяет наш мир. И за это мы искренне благодарим вас. Пожалуйста, знайте, что мы глубоко скорбим о произошедшем. Мы преисполнены страдания ко всем нашим соседям амишам, которых мы любили и продолжаем любить. Мы знаем, что впереди у семей, потерявших любимых, еще много тяжелых дней, И мы, стараясь восстановить наши жизни, будем продолжать уповать с надеждой и верой на Бога, в котором все утешение. Как вся община Амиши могла проявить такое прощение? Это стало возможным благодаря их вере в Бога и упованию на Его учение, на Его Слово, что составляет внутреннюю сущность этих людей. Они видят в себе учеников Христа и хотят следовать Его примеру. Узнав об этой трагедии, многие люди отправили Амишам деньги, чтобы те могли оплатить лечение 5 выживших девочек и похороны 5 погибших. Продолжая проявлять свою веру и убеждение, амиши решили поделиться теми деньгами со вдовой молочника и ее 3 детьми, поскольку они тоже стали жертвами этой ужасной трагедии. Прощение не всегда мгновенно, как это было в случае с амишами. Когда невинные дети становятся жертвами насильников и убийц, большинство из нас в первое время не думает о прощении. Наш естественный ответ — гнев. Мы можем даже считать справедливым и оправданным наше решение, желание расквитаться с теми, кто причиняет ущерб нам или нашей семье. Доктор Сидни Саймон, признанный авторитет в оценке нравственных ценностей, дал превосходное определение прощению, как оно применяется в человеческих отношениях. Прощение — это высвобождение и лучшее применение энергии, прежде уходившей на то, чтобы затаить и поддерживать злобные чувства и расстравлять незалеченные раны. Простить — значит заново открыть для себя силы, которые всегда были у нас, и направить наши безграничные способности на то, чтобы лучше понимать и принимать других людей и самих себя. Большинству из нас необходимо время, чтобы справиться с болью и потерей. Мы можем найти самые разные причины для откладывания прощения. Одной из них может быть ожидание того, что грешники сами покаются, прежде чем мы простим их. Однако такая задержка лишает нас мира и счастья, которые мы могли бы обрести. Возвращение к жизни прошлых страданий и переживание их заново — это безумие, которое не сделает нашу жизнь счастливой. Некоторые люди таят обиду в сердце всю жизнь, не осознавая, что мужественное прощение тех, кто поступил с нами неправильно, было бы полезным и исцеляющим поступком. Нам будет легче прощать, если мы, как амиши, будем верить в Бога и полагаться на Его Слово. Такая вера позволяет людям противостоять самому плохому, на что способен человек. Она также помогает людям видеть дальше самих себя. Но еще важнее то, что она дает им способность прощать. Все нам приходится переживать боли и обиды, которые иногда причиняют нам без всякой видимой причины или повода. Мы не можем понять или объяснить их, и мы можем никогда не узнать, почему в этой жизни происходят те или иные события. Причина некоторых наших страданий известна только Господу. Но поскольку они существуют, нам надлежит переносить их. Президент Говард У. Хантер однажды сказал: «Бог знает то, чего мы не знаем, и видит то, чего нам не дано видеть». Президент Бригам Янг очень мудро заметил, что, по крайней мере, некоторые наши страдания имеют определенное предназначение. Он сказал: «Каждое бедствие, которое может обрушиться на смертные существа, будучи перенесенным, подготавливает их к радости пребывания в присутствии Господа». И всякое испытание и переживание, через которое оно вам предназначено пройти, необходимо для вашего спасения. Если мы сможем простить в наших сердцах тех, кто причинил нам вред и страдания, то поднимемся на более высокий уровень самооценки и благополучия. Некоторые недавние исследования показали, что люди, которых научили прощать, становятся менее вспыльчивыми, более исполненными надежды, менее подавленными, менее подверженными беспокойству и стрессам, что улучшает их физическое состояние. Результаты другого исследования говорят, что прощение — это дар освобождения, который люди могут преподнести себе сами. В наши дни Господь предупредил нас: вы должны прощать друг другу. А затем Он сделал это обязательным требованием, объявив: «Я, Господь, прощу тому, кому соизволю простить, но от вас требуется прощать всем людям». Одна сестра, прошедшая через болезненный развод, получила от своего епископа полезный совет: «Сохраняйте в сердце место для прощения, а когда оно придет, впустите его туда». В сердце Амиши оно уже было в сердце, потому что прощение — это душа их религии. Их пример прощения служит наивысшим выражением христианской любви. Здесь, в Солт-Лейк-Сити, в 1985 году произошло жестокое и бессмысленное убийство епископа Стивена Кристенсена, на котором не было никакой вины. Он погиб от взрыва бомбы, заложенной специально, чтобы отнять у него жизнь. Он был сыном Мака и Джоан Кристенсен, мужем Терри и отцом четырех детей. С согласия его родителей, я расскажу о том, чему научил их этот опыт. После того трагического происшествия журналисты и фотографы постоянно повсюду следовали за Кристенсенами. В одном из случаев такое вторжение журналистов настолько оскорбило одного из членов семьи, что отцу Стивена, Маку, пришлось удерживать и успокаивать его. Мак тогда подумал:
this thing will destroy my family.
Разрушит мою семью,
if we don't forgive.
Если мы не простим. Яд и ненависть не прекратят свое действие,
we do not get it,
пока мы не выведем их из нашего организма.
Healing,
исцеление
and peace
и мир
came.
Пришли в их дом, когда они очистили свои сердца от гнева и смогли простить человека, отнявшего жизнь у их сына. Недавно у нас в Юте произошло две другие трагедии, продемонстрировавших веру и исцеляющую силу прощения. Жена и двое детей Гэри Сирена погибли в автокатастрофе в рождественский вечер, когда в их машину врезался грузовик, за рулем которого был пьяный, как предполагали, водитель. Гэри немедленно заявил, что прощает того человека и позаботится о нем. А в феврале этого человека, когда в автомобиль епископа Кристофера Уильямса врезалась другая машина, он принял решение простить безоговорочно водителя, по вине которого это произошло, чтобы процесс исцеления был бы беспрепятственным. Чему могут научить нас подобные случаи? Нам необходимо распознать в себе злые чувства. Для этого потребуется смирение. Но если мы опустимся на колени и попросим Небесного Отца дать нам чувство прощения, то Он поможет нам. Господь требует от нас, чтобы мы прощали всем людям для нашего собственного блага, поскольку ненависть замедляет духовный рост. Только после того, как мы избавимся от чувств ненависти и обиды, Господь сможет дать утешение нашим сердцам так же, как Он дал его амишам и семьям Кристенсен, Сирен и Уильямс. Конечно, общество должно быть защищено от закоренелых преступников, потому что милосердие не может нарушить правосудие. Епископ Уильямс хорошо прокомментировал этот принцип, сказав: «Прощение — это источник силы, но оно не освобождает нас от последствий. Когда приходит беда, мы не должны стремиться отомстить. Вместо этого мы позволяем правосудию делать свою работу, а потом оставляем все позади. Бывает трудно облегчить душу и освободиться от обиды, которая, как нарыв, гложет наше сердце. Спаситель предложил всем нам драгоценный мир, обретаемый через Его искупление. Но этот мир придет к нам только после того, как мы захотим избавиться от таких негативных чувств, как гнев, злость или жажда мести. Для каждого из нас, кто прощает согрешивших против нас, даже если они совершили серьезные преступления, искупление приносит большую меру мира и утешения. Давайте помнить, что мы должны прощать, дабы быть прощенными. Об этом же говорят слова одного из моих любимых гимнов. «О, прощай, если ждешь сегодня прощения от меня». Всем сердцем и всей душой я верю в силу исцеления, которое приходит к нам, когда мы следуем наставлению Спасителя прощать всем людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я ощущаю потребность поговорить о разводе. Это чувствительный вопрос, потому что он вызывает сильные эмоции у тех, кого он так или иначе затрагивает. Некоторые считают себя или своих близких жертвами развода. Другие считают себя его бенефициариями. Некоторые полагают, что развод есть свидетельство неудачи, другие относятся к нему как к необходимому аварийному выходу из брака. Так или иначе, развод касается многих семей в церкви. Какими бы ни были ваши перспективы, послушайте, пожалуйста, мою попытку откровенно рассказать о влиянии развода на вечные семейные отношения, которых мы ищем согласно плану Евангелия. Я говорю из беспокойства, но с надеждой. Мы живем в мире, где понятие брака в целом находится под угрозой, и где развод — обычное дело. Идея о том, что общество крайне заинтересовано в сохранении брака ради общественного блага и ради блага супругов и их детей, подменяется для многих идеей, будто брак — это лишь частное отношение между согласившимися взрослыми, которое можно прекратить по желанию любой страны. Страны, в которых не было закона о разводе, вводят его, а в большинстве стран, разрешающих разводы, его все легче и легче получить. К сожалению, при нынешних законах, не осуждающих развод, может оказаться легче расторгнуть брачное отношение с нежеланным супругом, чем расторгнуть трудовые соглашения с нежеланным сотрудником. Кое-кто называет первый брак стартовым браком, как маленький дом, в котором человек живет какое-то время, пока не переедет в больший. Ослабление той концепции, что браки постоянны и драгоценны, имеет далеко идущие последствия. Под влиянием развода собственных родителей или расходящих мнений о том, будто брак — это ядро на цепи, мешающее личному успеху. Некоторые молодые люди избегают брака, а многие из тех, кто женится, воздерживаются от полной преданности и готовы бежать при первом серьезном испытании. Однако современные пророки предупреждают, что отношение к браку как к простому контракту, которые можно заключить когда угодно и расторгнут при первой же трудности, это зло, заслуживающее серьезного осуждения, особенно если при этом страдают дети. В древние времена, и даже согласно племенным законам в некоторых странах, где теперь есть наши прихожане, мужчины вправе разводиться со своими женами из-за любого пустяка. Такое неправедное притеснение женщин было отвергнуто Спасителем, который заявил: «Моисей, по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Брак, требуемый для возвышения, вечный по длительности и богоподобный по качеству, не предусматривает развода. В храмах Господа пары вступают в брак на всю вечность. Но некоторые браки не приближаются к этому идеалу. Из-за жестокости наших сердец Господь сейчас не вводит в действие следствий целестиального стандарта. Он позволяет разведенным снова жениться без пятна безнравственности, определенного в высшем законе. Если разведенный член церкви не совершил серьезного согрешения, то он или она может удостоиться рекомендации для посещения храма по тем же критериям достоинства, что и другие члены церкви. Есть много хороших членов церкви, которые были разведены. Я обращаюсь прежде всего к ним. Мы знаем, что многие из вас невинные жертвы, члены церкви, чьи бывшие супруги постоянно предавали священные заветы, либо прекращали или отказывались исполнять брачные обязанности долгое время. Члены церкви, испытавшие такое обращение, не понаслышке знают, что есть кое-что и похуже, чем развод. Когда брак мертв и нет надежды на его воскрешение, нужно иметь средства, чтобы с ним покончить. Я видел такие примеры на Филиппинах. Через 2 дня после храмового брака муж покинул свою молодую жену и не показывался более 10 лет. Одна замужняя женщина сбежала, получила развод в другой стране, а оставленный ею муж до сих пор считается женатым по филиппинскому закону. Так как в этой стране закон не предусматривает развода, эти невинные жертвы дезертирства не могут аннулировать свой брачный статус и продолжить нормальную жизнь. Мы знаем, что некоторые сожалеют о своих разводах, чувствуя, что частично или полностью виноваты в случившемся. Все, кто прошел через развод, знают эту боль и нуждаются в целительной силе и надежде, исходящей от искупления. Эта целительная сила и эта надежда предназначена для вас и для ваших детей. Теперь я обращаюсь к состоящим в браке членам церкви, особенно к тем, кто, может быть, задумывается о разводе. Я настоятельно рекомендую вам и тем, кто вам советует, осознать, что для большинства брачных проблем лекарство не развод, а покаяние. Часто причина не в несовместимости, а в эгоизме. Первый шаг не разрыв, а изменение чего-то в себе. Развод не панацея, а часто источник неутихающей сердечной боли. Одно масштабное международное исследование уровня счастья до и после значительных жизненных событий показало, что в среднем люди успешнее восстанавливают свой уровень счастья после смерти супруга, чем после развода. Супруги, надеющиеся, что развод разрешит конфликты, часто обнаруживают, что он усугубляет их, так как сложности, возникающие после развода, особенно если есть дети, приводят к новым конфликтам. Сначала подумайте о детях. Поскольку развод отделяет интересы детей от интересов их родителей, дети — его первые жертвы. Специалисты по семейным вопросам утверждают, что главная причина нынешнего снижения благополучия детей — нынешнее ослабление брака, поскольку семейная неустойчивость уменьшает родительскую заботу о ребенке. Мы знаем, что дети, растущие в доме с одним родителем после развода, подвержены гораздо более высокому риску употребления наркотиков и спиртного, сексуальной распущенности, неуспеваемости в школе и разного рода жестокости. Пара, испытывающая в браке серьезные проблемы, должна обратиться к своему епископу. Как Господний судья, он даст совет и, возможно, даже назначит наказание, которое приведет к исцелению. Епископы не советуют прихожанам разводиться, но могут помочь справиться с последствиями их решений. Согласно закону Господа, брак, подобно человеческой жизни, нечто драгоценное и живое. Если наше тело заболевает, мы стремимся его исцелить. Мы не сдаемся. При самых разных возможных исходах мы снова и снова ищем исцеление. Так же должно быть и в отношении наших браков. И если мы будем искать Господа, Он поможет нам и исцелит нас. Супруги, святые последних дней, должны делать все, что в их силах, чтобы сохранить свой брак. Они должны следовать совету обогащать отношения в брак, данному посланию Первого президентства из апрельского номера Леохона за 2007 год. В избежание так называемой несовместимости, они должны быть лучшими друзьями, добрыми и внимательными, восприимчивыми к нуждам друг друга, всегда стремящимся сделать друг друга счастливыми. Они должны быть партнерами в управлении семейными финансами и согласовывать друг с другом свои желания что-нибудь приобрести. Конечно, бывает, когда один из супругов сорвался, другой травмирован, ему больно. В этом случае тот, с кем плохо обошлись, должен сопоставить сегодняшнее разочарование с чем-то хорошим из прошлого и с более светлыми перспективами будущего. Не копите прошлые обиды, переживая их снова и снова. В брачных отношениях нагноение губительно. Прощение божественно. Молитесь о руководстве Духа Господа, чтобы прощать обиды, как сказал президент Фаус, чтобы исправлять ошибки и укреплять отношения. Если вы уже опускаетесь до такого состояния, что от брака, кажется, осталось только название, пожалуйста, возьмитесь за руки, встаньте на колени и в молитве обратитесь за помощью и исцелительной силой искупления. Ваши смиренные, объединенные молитвы приблизят вас к Господу и друг к другу и помогут вам на трудном пути вверх к гармонии брака. Послушайте наблюдение одного мудрого епископа с большим опытом наставления прихожан с проблемами брака. Говоря о тех, кто в конце концов развелся, он сказал: «Обычно каждая пара или человек говорили, что они понимают, что развод — это плохо, но все они настаивали на том, что у них особый случай». Обычно они фокусировались на вине супруга и оправдывали собственное поведение. Общение увидало. Обычно они смотрели назад, не желая бросить багаж прошлого поведения и двигаться вперед. Иногда имел место серьезный грех, но чаще всего они говорили, что просто разлюбили друг друга, потому что он больше не отвечает моим потребностям, или она изменилась. Всех беспокоило, как это скажется на детях. Но заключение всегда было одно. И будет хуже, если мы останемся вместе и будем скандалить. И наоборот. Тем парам, которые следовали советам этого епископа и оставались вместе, удавалось сохранить или даже улучшить свой брак. Все начиналось с их совместного обязательства соблюдать заповеди, активно посещать церковные собрания, читать священное писание, молиться и работать над собственными недостатками. Они признавали значение и силу искупления для супруга и для себя. Они были терпеливы и старались снова и снова. Когда супруги, которых он наставлял, делали все это, каясь и трудясь над спасением своего брака, епископ говорит, что исцеление достигалось в 100% случаев. Даже те, кто думает, что во всем виноват только их супруг, не должны торопиться. Одно исследование показало, обычно развод или уход из семьи не делают взрослых более счастливыми, чем если бы они остались в несчастливом браке. Каждые двое из трех несчастных, несчастливо женатых, через 5 лет сообщают, что у них счастливый брак. Одна женщина, которая много лет терпела свой невыносимый брак, пока не выросли дети, объясняла: «В нашем браке было 3 стороны. Мой муж, я и Господь. Я сказала себе, если у 2 из нас будет достаточно сил, мы останемся вместе». Сила надежды, выраженная в этих примерах, иногда вознаграждается покаянием и переменами к лучшему, но иногда этого не происходит. Личные обстоятельства бывают очень разными. Мы не можем контролировать, не можем отвечать за чужие решения, даже когда они причиняют нам такую глубокую боль. Я уверен, что Господь любит и благословляет мужей и жен, которые с любовью стараются помочь супругам, борющимся с такими серьезными проблемами, как порнография или иное пагубное пристрастие, либо оставшиеся последствия жестокого обращения с детьми. Каким бы ни был результат, каким бы тяжелым ни был ваш опыт, у вас есть обещание, что вам не откажут в благословениях вечных семейных отношений, если вы будете любить Господа, соблюдать Его заповеди и изо всех сил стараться творить добро. Когда юный Яков страдал от поступков других членов своей семьи, отец Легий уверял его: «Ты знаешь величие Бога, и Он осветит страдания твои в пользу твою». И апостол Павел также уверял нас, что любящим Бога все содействует ко благу. В заключение я кратко обращусь к тем, кто думает о браке. Лучший способ избежать развода с неверным, жестоким или безразличным супругом — избежать брака с таким человеком. Если вы хотите, чтобы ваш брак был хорошим, узнайте друг друга хорошенько. Общение на тусовках или в интернете — недостаточное основание для брака. Нужны свидания, потом осторожное, заботливое, основательное ухаживание. Должно быть обилие возможностей проверить поведение предполагаемого супруга в самых разных обстоятельствах. Жених и невеста должны как можно больше знать о семьях, с которыми их вскоре свяжет брак. При всем при этом, надо понимать, что для хорошего брака не требуется совершенный мужчина или совершенная женщина. Для него требуется лишь мужчина и женщина, готовые вместе стремиться к совершенству. Президент Спенсер Кимбл учил: «Два человека, идущих к алтарю и желающих, чтобы их брак стал счастливым, должны понимать, что брак требует жертв, участие в нуждах другого и даже ограничение некоторых личных свобод. Он требует длительной, напряженной экономии. Брак — это дети, приносящие финансовое бремя, бремя служения, заботы и беспокойства. Но вместе с тем, брак приносит самые глубокие и сладостные эмоции на свете. Из личного опыта я свидетельствую о сладости брака и семейной жизни, в основе которой, как сказано во звании в семье, обязанность мужа и жены проявлять любовь и заботу друг к другу и к своим детям, и еще учение Господа Иисуса Христа. Я свидетельствую о Нем, как о нашем Спасителе, и молюсь во имя Его за всех, кто стремится к высшим благословениям вечной семьи. Во имя Иисуса Христа.
Аминь.
Темой сегодняшнего выступления я выбрал слова, сказанные президентом Хинкли на генеральной конференции в апреле 1973 года. Я тогда только вернулся домой с миссии. Столь многое ждало меня. Смогу ли я последовательно принимать правильные решения в течение всей жизни? Старейшина Гордон Б. Хинкли рассказывал о встрече с одним молодым офицером флота из Азии. Этот офицер не был христианином, но во время обучения в США он узнал о церкви и крестился. Президент Хинкли спросил офицера: «Ваш народ не христиане. Что вас ожидает, когда вы вернетесь домой христианином и к тому же христианином-мормоном?» Лицо офицера помрачнело, и он ответил: «Моя семья будет разочарована. Что касается моего будущего и моей карьеры, для меня будут закрыты все двери». Президент Хинкли спросил: «Готовы ли вы заплатить столь высокую цену за Евангелие?» Со слезами, застилавшими его темные глаза, он ответил вопросом: «Это истина, не так ли?» Президент Хинкли ответил: «Да, это истина». На что офицер ответил: «Тогда что еще важно?» На протяжении многих лет я размышлял об этих словах. Это истина, не так ли? Тогда что еще важно? Дело, в котором мы трудимся, истина. Мы уважаем веру наших друзей и соседей. Все мы сыновья и дочери Бога. Мы многое можем почерпнуть у других людей, исповедующих другую веру и живущих в праведности, как сегодня поделился с нами президент Фауст. И все же мы знаем, что Иисус есть Христос. Он воскрес. В наши дни через пророка Джозефа Смита было восстановлено священство Бога. У нас есть дар Святого Духа. Книга Мормона — это именно то, чем мы ее провозглашаем. Обещание храма несомненное. Сам Господь заявил об уникальной и исключительной миссии Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней — быть светом миру и посланником, чтобы подготовить путь перед Ним, пока Евангелие не распространится до концов земли. Это истина, не так ли? Тогда что еще важно? Безусловно, для нас важно и кое-что еще. Когда я услышал выступление президента Хинкли, мне шел 21 год. Мне было необходимо упорно учиться, мне требовалось работать, чтобы оплачивать свое обучение. Каким-то образом мне нужно было выяснить, как убедить одну особую девушку попытать со мной счастье. Я также наслаждался другими достойными занятиями. Как же мы находим свой путь среди множества задач, которые важны? Мы упрощаем и очищаем свой взгляд на вещи. Некоторые из них порочны, и их нужно избегать. Некоторые вещи приятны, некоторые важны, а некоторые совершенно необходимы. Спаситель сказал, «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Вера — это не только чувство, это решение. Молитвой, изучением, послушанием и заветами мы создаем и укрепляем свою веру. Наше убеждение в Спасителе и Его работе последних дней становится мощной линзой, глядя в которую мы судим обо всем остальном. И тогда, проходя суровые испытания жизни, о которых, например, говорил президент старейшина Окс, мы имеем силу выбрать правильный курс. Президент Хинкли сказал об этом так. Когда человеком движет глубокое и твердое убеждение в истине, тогда он управляет собой не потому, что это от него требует церковь, а потому что в сердце своем он знает — это истина. Достаточно ли сильно нами движет глубокое и твердое убеждение в истине? Отражают ли принимаемые нами решения это побуждение? Становимся ли мы теми, кем хотим стать? Это истина, не так ли? Тогда что еще важно? Мы знаем, что верно. Несколько лет назад моя жена Кэти присматривала за нашими внуками, пока их родители находились в поездке. Наш четырехлетний внук сильно толкнул своего младшего братишку. Утешив плачущего ребенка, она обратилась к четырехлетнему и заботливо спросила, «Почему ты толкнул своего младшего братишку?» Он посмотрел на свою бабушку и ответил, «Баба, прости, я потерял свое колечко, выбирай истину, и не могу выбирать правильно». Нам необходимо быть осторожными, потому что оправдания могут препятствовать нашему прогрессу. Глубокое и твердое убеждение в истине живет в сердцах святых последних дней всех народов. Эта сила веры продвигает дело царства вперед. Много лет назад мы с женой находились рядом с храброй сестрой во Франции, когда ее муж в 30 с лишним лет прошел через завесу. Ответственность праведно учить и вести своих четырех маленьких детей одной касалась непостижимой. И все же спустя 16 лет ее три сына вернулись с миссии, а дочь запечатала свой брак в храме. Я знаю одного брата в Бразилии, который присоединился к церкви в 16-летнем возрасте, став единственным членом церкви в своей семье. Когда пришло время служить на миссии, его родители возражали. Во время своей миссии они ни разу не написали ему, а вернувшись, он остановился в доме своего епископа. Однако у этой истории счастливое окончание, потому что теперь у него прекрасная семья. Он работает хирургом-стоматологом, а его родители мечтают о том, чтобы он смог заинтересовать церковью своих братьев. Я знаю одного брата в одной из стран Латинской Америки, который после своего крещения решил, что будет не только честным в уплате десятины, но также будет полностью платить налоги, чего не делали его конкуренты. Господь благословил его за его честность. Многие жертвы приносятся, не привлекая к себе внимания. Вернувшиеся миссионеры, не откладывающие ответственности найти своего вечного напарника. Праведные женщины, желающие детей и посвящающие свою жизнь их воспитанию в любви и истине. Семьи, тщательно ограничивающие влияние средств массовой информации и интернета, которые запятнали бы их дух. Мужья и жены, находящиеся больше времени для того, чтобы быть вместе в храме. Дети тоже могут создать для себя эту линзу веры. Недавно я встретился с молодежью в Сеуле, в Корее, которые из-за напряженного расписания в школе приходят домой поздним вечером, но все же посещают утренние занятия семинара СОР в 6 часов утра, 5 дней в неделю. Я слышал об одном 8-летнем бейсболисте, звезде команды, который объяснил своему тренеру, сам, что не может участвовать в финальной игре первенства, потому что она намечена на воскресенье. Многие, не привлекающие к себе внимания, поступки глубокой веры известны лишь Богу, но они записаны на небесах. Это истина, не так ли? Тогда что еще важно? Спаситель сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Я свидетельствую, что это истина, и что это действительно важно. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
I love the Book of Mormon.
Я люблю книгу Мормона. В ней есть истории для детей всех возрастов, но что более важно, она учит вечным урокам, которые часто пересказываются в песнях первоначального общества. Например, великий урок можно найти в песне о войнах Геламана. Мы поем. Словно Геламаново воинство, истину мы познаем. Многие из нас могут сказать и такие слова. В любящих семьях мы рождены. Как Нефи Господа любим мы. Мое сегодняшнее выступление посвящено вам, первому поколению членов церкви. Возможно, вы родились в любящих семьях, но дома вас не обучали Евангелию. Наверное, вас можно сравнить не с воинами Геламана, которые были научены своими матерями, что Бог избавит их, а с их родителями, народом Аммона, выросшим в неверии. Думаю, будет полезно вспомнить историю народа Аммона. Это были ламанийцы. Их обучали Евангелию Аммон, Аарон и другие. Приняв Евангелие, эти ламанийцы стали называть себя антинефилигиевцами, а позже их назвали народом Аммона. Сыновья народа Аммона и были воинами Геламана, помогавшими сражаться с необращенными ламанийцами. Так что свою силу воины Геламана на самом деле почерпнули у своих родителей, народа Аммона. Этот народ впервые узнал о Евангелии из священных писаний. Эти люди познали силу молитвы и заключили и соблюдали заветы с Господом. Вы начинаете так же, как они. Как первое поколение членов церкви, вы открываете цикл обучения Евангелию, укрепляя следующее поколение. Аарон, великий миссионер, с помощью священных писаний обучал ламанийского царя и народ Аммона, рассказывая им о вере, покаянии, об Иисусе Христе и о плане счастья. Чтение, изучение священных писаний и в наши дни продолжает укреплять веру, помогает противостоять искушениям и приближает нас. Однако чтение священных писаний поможет стать испытанием для каждого из нас. Президент Пеккер рассказывает о своих первых попытках прочитать книгу «Мормона» в подростковом возрасте. Он сказал: «Я открыл ее и прочитал. Я нефи, родившийся от хороших родителей. Мне было интересно, и я понимал, пока не добрался до глав из Исаии. Так что через несколько месяцев я снова решил прочитать книгу «Мормона». Я опять прочитал. Я нефи, родившийся от хороших родителей». Но всякий раз, начиная ее, я наталкивался на барьер из этих книг из Исаии. Наконец, я даже решил, что прочту их. Конечно же, президент Пеккер прочитал их. Упорство и настойчивость — вот ключ к изучению священных писаний. С каждым новым чтением священных писаний незнакомые слова обретают новый смысл. Вы прочитаете героев и проявления великой храбрости. Вы узнаете о сострадательном милосердии Господа. Но прежде всего вы ощутите Божью любовь и узнаете о том, что Иисус Христос — наш Спаситель. Молитва — еще одно средство укрепления веры. Когда ламанинский царь захотел узнать, что ему делать, чтобы обрести радость Евангелия, он стал молиться Господу. Нам тоже обещано: просите, и дано вам будет. 19-летний Стэнли из Гонконга интересовался Евангелием. Он получал радость от изучения Евангелия и хотел креститься, пока его друг не стал критиковать церковь. Стэнли встретился с миссионерами. Они свидетельствовали: Бог так заботится о нем, что ответит на его молитвы. Миссионеры предложили ему встать на колени и спросить у Небесного Отца об истинности учения Церкви. Оба напарника по очереди произнесли короткие молитвы. Потом молился Стэнли. Когда он закончил свою смиренную молитву, они спросили его: «Стэнли, что ты чувствуешь?» Он медленно поднял голову и почти шепотом произнес: «Креститься, креститься». И последнее. Заключая и соблюдая заветы, мы тоже укрепляем веру. Народ Амона заключил завет, что прежде чем прольют они кровь братьев своих, они пожертвуют своей жизнью. Мы заключаем завет, когда крестимся и берем на себя имя Христа. Принимая причастие, мы вспоминаем о наших заветах. А соблюдая заветы, мы можем удостоиться постоянного напарничества Святого Духа. Именно Святой Дух, Утешитель, научит нас всему. Сестре из Мехико было 16 лет, когда миссионеры постучали в ее дверь. Она рассказывает о том, как они обучали духом. Они словно сняли пелену с моих глаз, и Господь прояснил мое понимание. Божье Слово и мои молитвы укрепили меня, придав сил для преодоления следующего испытания, связанного с моим отцом. Когда я встретила непонимание у членов своей семьи из-за решения креститься, Дух Господа укрепил меня, прошептав: «Продолжай в том же духе, не сдавайся, несколько твоих родственников станут членами церкви». Священные Писания, молитва, заключение и соблюдение заветов помогли не только народу Амона, но и первому поколению членов церкви во всем мире, в том числе и мне. Понимаете, я родилась у хороших родителей, но они не обучали меня Евангелию дома. Однако мои родители привели меня в высокие нравственные ценности и научили правильному поведению. Я помню, как отец, не член церкви, помогал мне писать мое первое выступление в церкви. Оно было посвящено честности. Мы не стали цитировать 13-й символ веры, а вместо этого привели в пример историю о человеке, которого все знали, честный Эйб. Евангелию меня обучали учителя первоначального общества, руководители общества молодых женщин и руководители священства. Когда мне было 7 лет, учительница начальной воскресной школы учила меня молиться, и мне хотелось молиться. Она рассказывала нам о десятине, и я хотела платить десятину. Она говорила о посте, и... Тогда мне было всего 7 лет, поэтому я не хотела поститься. Но когда она рассказала нам о крещении, я захотела креститься. Я благодарна за своих хороших родителей, которые поддержали мое решение креститься, и позже тоже стали членами церкви. Народ Аммона жил по Евангелию, и вера его во Христа была непоколебимой до самого конца. Все началось с этого народа, и все начинается с нас. Мы, как первое поколение членов церкви, получившие свидетельство, несем теперь ответственность за обучение наших детей. Мы должны обучать их и в семьях, и на наших занятиях в классах. Мы должны их учить их Слову Божьему, записанному в Священных Писаниях. Мы должны говорить им о силе молитвы и о благословениях, которые приходят благодаря заключению и соблюдению завета. И если мы будем учить их этому, они смогут сказать, словно Геламаново воинство, истину мы познаем. Благую весть, став миссионерами, людям мы принесем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «Высоко на горе». После исполнения гимна мы услышим выступление старейшины Глена Пейса, члена кворума 70, и старейшины М. Рассела Балларда, члена кворума 12 апостолов. Далее хор исполнит гимны «Он даст ангелов нам в помощь» и еще один гимн «С верой мы претерпим все». Теперь мы все исполним гимн.
This is the 177th annual general conference.
Продолжается 177-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Some time ago, I had a delightful conversation.
Недавно у меня состоялась любопытная беседа с симпатичной 16-летней девушкой. Я выяснил, что она единственный член церкви в школе. Я спросил ее, с каким самым трудным испытанием ты сталкиваешься, как единственный член церкви в школе? Она задумалась и дала очень точный ответ. Верить в то, что истина, когда остальные думают иначе. И видеть заблуждения и ошибки, которые другие принимают за истину. Я задал ей другой вопрос. Знаешь ли ты, что Джозеф Смит — пророк Бога? Она ответила, «Я так думаю, но я не уверена». Сегодня утром я хотел бы спросить юношей и девушек всей церкви, знаете ли вы? Впервые я узнал, что у меня есть свидетельство о Джозефе Смите еще в 11 лет, когда родители взяли меня с собой на храмовую площадь в Солт-Лейк-Сити. Больше всего я любил коллекционировать все то, что доставалось бесплатно. Я прекрасно знал, как работает эта система. Я обычно спрашивал, «Это можно взять?» Получив положительный ответ, я протягивал руку и говорил «Спасибо». «А это тоже бесплатно?» «Спасибо». При случае мне могли сказать «К сожалению, нет. Это стоит 5 центов». Нисколько не смутившись, я опускал голову и с большим разочарованием говорил, «Как жаль, я всегда хотел прочитать эту брошюру, но у меня нет денег». Спасибо. Это всегда срабатывало. Но дело в том, что я не читал этих брошюр. Я просто собирал их. Но в ту особенную поездку я сидел в одиночестве в нашем «Шевроле» модели 1948 года и ждал родителей. Мне вдруг стало ужасно скучно. Отчаявшись, я заглянул под сиденье и обнаружил там целую кипу вещей из своей бесплатной коллекции. Я поднял брошюру под названием «Джозеф Смит рассказывает свою историю» и стал читать ее. Она увлекла меня и наполнила радостью. Закончив чтение, я поймал свое отражение в боковом зеркале и, к огромному своему удивлению, увидел, что плачу. Тогда я не понял, в чем дело, но теперь я понимаю. Я ощутил свидетельство Духа. Рядом не было родителей, рядом не было сестры, рядом не было и учителя первоначального общества. В машине были только я и Святой Дух. Так вот, это может произойти с вами. Возможно, нечто подобное уже произошло. В поисках свидетельства те из вас, кто родились в церкви, наверное, прислушиваются к ярким, волнующим переживаниям, не похожим на все то, что вы ощущали прежде. Возможно, слушая свидетельства новых членов церкви об их обращении, вы думали, не пропустил ли я чего-то? Есть одна причина, по которой они считают свой духовный опыт таким ярким. Для них это новые переживания. Вы всю жизнь испытывали такие же чувства. На семейных домашних вечерах, на молодежных свидетельских собраниях, на семинарах СЦОР, при чтении священных писаний и во многих других случаях. Наших миссионеров учат тому, как помочь интересующимся понять и ощутить влияние Духа. Помню, как много раз в самый разгар напряженных духовных бесед мы приостанавливались или говорили. «Давайте помолчим секунду». И поговорим о ваших чувствах в этот момент. Вы чувствуете, как будто нам напомнили о чем-то давно забытом. Вы чувствуете, что мы говорим истину. Вы ощущаете покой. Вы ощущаете Святого Духа. Я помню, как учил одну необычайно умную женщину, которой было трудно что-либо принять, пока она пыталась с помощью разума разрешить все непонятные ей вопросы. Но, наконец, мы услышали от нее такие слова. Я не могу больше отрицать этого чувства. Она присоединилась к церкви и несколько лет была очень счастлива. Но со временем поддалась своим прежним интеллектуальным сомнениям и в конце концов покинула церковь. Через 15 лет она навестила нашу семью. Мы взяли ее с собой на храмовую площадь, поднимаясь по спиральному пандусу к статуе Спасителя. Она приостановилась и со слезами на глазах сказала: «Здесь ко мне вернулись прежние чувства. Сердце мое тоскует о том, чего не принимает разум». Пережив однажды духовный опыт, вы никогда не сможете забыть его. Духовное свидетельство приходит в юности к тем, для кого созданы возможности пережить духовный опыт. Как родители и руководители, мы хорошо справляемся с задачей объяснять вам правила и заповеди. Но нам не мешало бы улучшить свое умение помогать вам обрести свидетельство о принципах и учениях. Возможно, мы должны чаще приостанавливаться и помочь вам узнать влияние Духа. Распознав однажды эти чувства, вы только сильнее уверуете в них. Вскоре вы поймете, что смогли развить в себе духовное шестое чувство, которое никогда вас не подведет. В 11 лет я узнал, что Джозеф Смит — пророк Бога. Я не слышал голосов, не видел ангелов и ничего подобного. Но то, что я ощутил, было намного сильнее и убедительнее. Были затронуты мои духовные чувства. Я испытал восторг, поднявшийся из самых глубин моего духа, защищенных от всякого обмана. Вибрация этих духовных чувств происходит только под влиянием Святого Духа. Как же ощутить это духовное свидетельство? Описать его словами так же трудно, как и аромат розы, пение птицы или красивый пейзаж. Тем не менее, вы узнаете его, когда почувствуете. Священные Писания проливают некоторый свет на эти духовные переживания. «Истинно, истинно говорю я тебе, я дам тебе от Духа Моего, который просветит разум твой и наполнит радостью душу твою». И тогда ты узнаешь. Иногда это чувство подобно памяти. Мы впервые узнали о Евангелии в нашем небесном доме. Мы пришли на эту землю с завесой забвения. И все же эти сокрытые воспоминания до сих пор хранились у нас в душе. Святой Дух раздвигает завесу и вызывает из памяти эти скрытые воспоминания. Часто в ответ на открытие якобы новой истины я говорю: «О, я помню это». Утешитель, Дух Святой, напомнит вам все. Мои юные братья и сестры, я предлагаю вам испытать мои слова. Прочитаете ли вы историю Джозефа Смита и будете ли молиться о ней? Удивительнее всего то, что, узнав о ее истинности, вы одновременно узнаете, что Бог Отец и Иисус Христос живы и стоят во главе этой церкви сегодня. Я получил это знание в 11 лет. И теперь, стоя перед вами, как посвященный особый свидетель Иисуса Христа, я свидетельствую о том, что она истинна. Я свидетельствую также, что Господь хочет, чтобы вы знали об истинности этой истории, и тогда Он откроет вам правду о ней, силою Духа Святого, во имя Иисуса Христа. Аминь.
My brothers and sisters, the Holy Bible. Мои братья и сестры, Святая Библия — это чудо. Это чудо, что библейские 4000 лет священной и мирской истории были записаны и сохранены пророками, апостолами, и вдохновленными церковниками. Это чудо, что у нас есть могучее библейское учение, принципы, поэзия и рассказы. Но прежде всего, это удивительное чудо, что повествование о жизни, служении и словах Иисуса дошли до нас через темные века и через конфликты бесчисленных поколений, чтобы у нас она была сегодня. Это чудо, что Библия буквально несет на своих страницах обращающий целительный Дух Христа, который на протяжении веков менял сердца людей, побуждая их молиться, выбирать верный путь и искать своего Спасителя. Святая Библия правильно названа. Она святая, потому что учит истине, потому что согревает нас своим духом, потому что помогает нам познавать Бога и понимать Его отношения с людьми, потому что свидетельствует со своих страниц о Господе Иисусе Христе. Авраам Линкольн сказал о Библии: «Это великая книга, лучший дар, данный Богом человеку. Все то хорошее, что Спаситель дал миру, было передано через эту книгу. Если бы не она, мы не отличали бы добро от зла». Это не случайность и не совпадение, что сегодня у нас есть Библия. Дух побуждал праведных людей записывать и то священное, что они видели, и те вдохновенные слова, которые они слышали и изрекали. Другие преданные люди были побуждаемы сберегать и сохранять эти записи. Такие люди, как Джон Уиклиф, мужественный Уильям Тиндейл и Иоганн Гутенберг, были побуждаемы, несмотря на мощное противодействие, перевести Библию на язык, который люди могли понимать, и напечатать ее в книгах, которые люди могли читать. Я верю, что даже ученые короля Иакова получали духовное побуждение в своей работе над переводом. Темные века были темными, потому что свет Евангелия был скрыт от людей. У них не было апостолов и пророков, у них не было доступа к Библии. Духовенство хранило Священное Писание в тайне и не давало их людям. Мы в огромном долгу перед многими отважными мучениками и реформаторами, такими как Мартин Лютер, Джон Кальвин и Ян Гус, которые требовали свободы и поклонения Богу и доступа к святым книгам. Уильям Тиндейл отдал свою жизнь, потому что глубоко верил в силу Библии. Он сказал: «Природа Божьего Слова такова, что любой, кто читает его, с каждым днем будет становиться все лучше и лучше, пока не превратится в совершенного человека». Честное, прилежное изучение Библии действительно делает нас лучше и лучше. И мы должны всегда помнить о тех бесчисленных мучениках, которые знали ее силе и отдали жизнь, чтобы мы могли найти в ее словах путь к счастью и миру Царства нашего Небесного Отца. Хотя эти раннехристианские реформаторы во многом соглашались друг с другом, в конечном счете они разошлись по многим положениям учения. Это привело к созданию многочисленных христианских деноминаций. Роджер Уильямс, один из первых апологетов свободы вероисповедания, писал: «На земле нет ни одной правильно учрежденной церкви и ни одного человека, имеющего право совершать церковные таинства. И так будет до тех пор, пока не появятся новые апостолы, присланные великим главой церкви, пришествие которого я жду». Десятки миллионов человек пришли к вере в Бога и в Иисуса Христа, ища истину через Святую Библию. Бесчисленное их количество не имело ничего, кроме Библии, что могло бы питать и направлять их веру. Благодаря усилиям реформаторов, Библия стала домашней книгой. Слово Бога читали и у семейных очагов бедноты, и в хоромах знати. Миллионы семей собираются вместе, стремясь найти Церковь Иисуса Христа через изучение Библии. Одно из таких семей в начале 19 века на севере штата Нью-Йорк была семья Джозефа Смита-старшего. Один из его сыновей, Джозеф Смит-младший, изучая Библию, желал понять, которая из множества деноминаций была Церковью Иисуса Христа. Слова Библии побудили его помолиться о дополнительном духовном свете и знании от Бога. Ранней весной 1820 года, желая обрести мудрость, обещанную в Святом Писании, Джозеф преклонил колени в смиренной молитве. О, какой изумительный свет и истина излились на него в тот день, когда он узрел, облеченное в славу, явление Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Бог снова призвал пророка, как он делал это в дни Ноя, Авраама и Моисея. Как же мы должны быть благодарны за Святую Библию? Из нее мы узнаем не только о жизни и учении Христа. Мы узнаем и о Его Церкви, и о Его священстве, и об организации, которую Он основал и назвал Церковью Иисуса Христа в те прежние дни. Мы верим в эту Церковь. И мы верим, что Церковь Иисуса Христа, святых последних дней, та же самая Церковь, восстановленная на земле в своей полноте, с той же организацией и с тем же священством. Без Библии мы не узнали бы тогда о Его Церкви и не имели бы сегодня полноты Его Евангелия. Я люблю Библию, люблю ее учение, ее уроки, ее дух. Люблю эти захватывающие, глубокие ветхозаветные истории и ее великих пророков, свидетельствующих о пришествии Христа. Я люблю новозаветные апостольские путешествия, чудеса и послания Павла. Более всего, я люблю ее свидетельское повествование о словах, примере и искуплении нашего Спасителя Иисуса Христа. Я люблю ту перспективу и покой, которые приходят от чтения Библии. Братья и сестры, я уверен, многим из вас приходилось слышать, будто мормоны не христиане, потому что у них где своя Библия? Книга Мормона. Всякому, кто так заблуждается, мы говорим: мы верим в Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя, и автора нашего Спасителя. И мы верим, чтим и любим Святую Библию. У нас действительно есть дополнительное Священное Писание, в том числе и книга Мормона. Но она поддерживает Библию и никогда не вытесняла и не занимала ее место. Иисус учил: «Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о Мне». Эти слова дают понимание и вдохновение всем, кто искренне стремится узнать и понять истину об Иисусе Христе. Священное Писание богато историей, учением, рассказами, проповедями и свидетельствами, и все это в конечном счете сосредоточено на вечном Христе, Его физической и духовной миссии в отношении детей Небесного Отца. Члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней верят, что все Писание богодухновенно и полезно. Мы любим Библию и другие священные Писания. Это может быть удивительным для тех, кто, возможно, не знает о нашей вере в Библию, как в явленное свыше Слово Бога. Это один из столпов нашей веры, могучее свидетельство Спасителя и продолжающимся влияние Христа в жизни тех, кто поклоняется и следует Ему. Чем больше мы читаем и изучаем Библию и ее учения, тем яснее видим доктринальное подкрепление восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Мы любим те священные Писания, с которыми проводим время. Может быть, нам надо добиться большей гармонии в нашей учебе, чтобы любить и понимать все священные Писания. Молодые люди, вы в первую очередь не нужно недооценивать Святую Библию или принижать ее значение. Это священная, святая летопись жизни нашего Господа. В Библии сотни страниц, больше, чем во всех остальных наших священных писаниях вместе взятых. Библия — основа всего христианства. Мы не критикуем и не умаляем ничьих верований. Наша великая ответственность, как христиан, состоит в том, чтобы делиться всем, что открыл Бог, со всеми Его сыновьями и дочерями. Те, кто присоединяется к этой церкви, не утрачивают своей веры в Библию. Они укрепляют ее. Книга Мормона не подрывает, не умаляет и не преуменьшает значение Библии. Наоборот, она расширяет, продлевает и возвеличивает его. Между Библией и Книгой Мормона нет различий. Книга Мормона свидетельствует о Библии, и обе они свидетельствуют о Христе. Первое свидетельство о Христе — это библейский Ветхий Завет, в котором предсказывается и пророчествуется о пришествии Спасителя, Его несравненной жизни, Его избавительном искуплении. Второе библейское свидетельство о Христе — это Новый Завет, в котором описывается Его рождение, Его жизнь, Его служение, Его Евангелие, Его Церковь, Его искупление и Его воскресение, а также свидетельство Его апостолов. Третье свидетельство о Христе — это Книга Мормона, в которой тоже предсказывается пришествие Христа, подтверждается библейское повествование о Его спасительном искуплении, и затем рассказывается о посещении воскресшим Господом другого полушария Земли. Подзаголовок Книги Мормона, разъясняющий ее назначение, напечатанный на обложке каждого экземпляра, новые свидетельства об Иисусе Христе. Каждое из этих трех свидетельств — часть великого, неделимого целого, Слова Господа, открытого Его детям. В них содержатся слова Христа, которые нас увещевают насыщаться, дабы удостоиться жизни вечной. Те, кто думает, будто одна часть более важна или более истинна, чем другие части, упускает какую-то долю красоты и полноты канона этого древнего Писания. А тем, кто думает, будто члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней не верят в Иисуса Христа или в Библию, следует найти время, чтобы понять нашу Церковь, значение ее названия и силу ее послания. Я недоумеваю, когда кто-то подвергает сомнению веру этой церкви в Библию и наше отношение к христианству. Название нашей церкви — Церковь Иисуса Христа, святых последних дней. На нашей прошлой генеральной конференции, здесь, в этом здании, наши церковные руководители цитировали Библию почти 200 раз. Эта церковь организована и функционирует как церковь, которую Христос и Его апостолы основали в Новом Завете. В президиуме сегодня сидят пророк и апостолы Господа Иисуса Христа. Я приношу торжественное свидетельство о том, что мы истинные и полноценные верующие в Господа и Спасителя Иисуса Христа и в Его Слово, открытое через Святую Библию. Мы не просто верим в Библию, мы стремимся следовать ее указаниям и проповедовать ее послания. Послание наших миссионеров — это Христос. Его Евангелие и Его искупление, а Священное Писание — текст этого послания. Мы говорим всем людям, мы выражаем вам свою любовь и приглашаем вас. Приходите, давайте делиться всем, что открыл Бог. Мои братья и сестры, будем же полнее ценить и понимать силу Библии. И давайте поможем тем, кто не исповедует нашу религию, понять силу нашей веры в Библии как в орудие, которое ведет нас и все человечество к принятию Иисуса Христа как нашего Спасителя. Я свидетельствую об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
My beloved brothers and sisters.
Мои возлюбленные братья и сестры, я рад возможности обратиться к вам сегодня утром. Я благодарю каждого из вас за ваши молитвы обо мне. Я очень, очень благодарен вам. За свои 49 лет служения в качестве представителя высшей власти церкви я уже более 200 раз выступал на генеральных конференциях. Мне пошел 97-й год. Дует ветер, и я ощущаю себя последним листом на дереве. Вообще-то я неплохо себя чувствую, несмотря на все слухи об обратном. Умелые врачи и медсестры удерживают меня на верном пути. Некоторые из вас могут уйти даже раньше меня. Однако, памятуя о своем возрасте, я хочу принести вам мое свидетельство об основных истинах этой работы. Я признаю, мне не все известно, но кое в чем я уверен. О том, что мне известно, я буду говорить вам сегодня утром. Когда император Константин был обращен в христианство, он узнал о разногласиях среди духовенства по поводу природы божества. Желая преодолеть этот раскол, он в 325 году собрал в Никее самых видных теологов того времени. И каждому участнику была дана возможность изложить свои взгляды. Но спор только разгорелся с новой силой. Когда стало ясно, что согласие недостижимо, пошли на компромисс. Получился никейский символ веры, и его основные положения повторяются большинством верных христиан. Но лично я его не понимаю. На мой взгляд, этот символ веры сбивает с толку. Как же глубоко я благодарен за то, что мы, члены этой церкви, не полагаемся ни на какое искусственное утверждение относительно природы божества. Наше знание исходит непосредственно из личного опыта Джозефа Смита, который в юности своей говорил с Богом, Вечным Отцом, и Его возлюбленным Сыном, воскресшим Господом. Он стоял на коленях в их присутствии. Он слышал их голоса, и Он отвечал. Каждый был отдельной личностью. Неудивительно, что он сказал матери, что узнал, церковь ее не истина. Итак, одна из великих, всеобъемлющих доктрин этой церкви — это наша вера в Бога, Вечного Отца. Он — существо реальное и индивидуальное. Он — великий правитель Вселенной. И при этом Он наш Отец, а мы — Его дети. Мы молимся Ему. И эти молитвы — разговор между Богом и человеком. Я уверен, что Он слышит наши молитвы и отвечает на них. Я не мог бы этого отрицать. У меня слишком большой опыт, связанный с молитвами, на которые пришел ответ. Алма наставлял своего сына Геламана, говоря, «Советуйся с Господом во всех делах твоих, и Он к доброму направит тебя». Да, когда ложишься спать на ночь, ложись в Господе, чтобы Он охранял тебя во сне твоем. И когда встаешь утром, да, будет твое сердце преисполнено благодарности Богу. И если всегда будешь исполнять все это, ты будешь вознесен в последний день. Вторая великая истина, в которой я уверен, тоже основана на видении пророка Джозефа. Это то, что Иисус жив. Он живой Христос. Он Иегова Ветхого Завета и Мессия Нового. Под руководством своего Отца Он был Творцом этой земли. Евангелие от Иоанна открывается такими замечательными словами. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Обратите особое внимание на этот последний стих. «Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть». Он был тем великим Творцом. Именно Его перст начертал заповеди на горе. Именно Он оставил свои царские чертоги на небесах и пришел на землю, рожденный в самой скромной обстановке. Во время своего краткого служения Он исцелял больных, возвращал зрение слепым, воскресал умерших, упрекал книжников и фарисеев. Он был единственным совершенным человеком, когда-либо ходившим по земле. Все это было частью плана Его Отца. В Гефсиманском саду Он страдал так сильно, что кровь сочилась из Его пор, когда Он умолял Своего Отца. Но все это было частью Его великой искупительной жертвы. Толпа схватила Его, поставила перед Пилатом, и толпа кричала, требуя Его смерти. Он сам нес крест, орудие своей смерти. На Голгофе Он отдал свою жизнь, вскричав, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Его тело было бережно положено в гробницу Иосифа из Аримафии. Но спустя 3 дня, в то первое пасхальное утро, гробница опустела. Мария Магдалина говорила с ним, а он говорил с нею. Он явился своим апостолом. Он шел с 2 незнакомцами по дороге в Эммаус. И, как нам говорят, его видели еще около 500 человек. Он сказал, «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Соответственно, он явился к ним, собравшимся в земле изобилия в западном полушарии. Там он учил людей, как учил их и в Старом Свете. Все это подробно описано в книге Мормона, которая выступает как второе свидетельство о божественности нашего Господа. И я повторяю, он и его отец явились юному Джозефу. Отец представил сына, говоря, «Сей есть мой возлюбленный сын, слушай его». Теперь следующее, в чем я уверен, и о чем я приношу свидетельство. Это искупление Господа Иисуса Христа. Без Него жизнь бессмысленна. Оно — ключевой камень в арке нашего существования. Оно подтверждает, что мы жили до рождения на земле. Земная жизнь — всего лишь ступень к более великолепному существованию в будущем. Горе смерти смягчается обещанием воскресения. Если бы не было Пасхи, то не было бы и Рождества. Далее я скажу о тех великих истинах, которые пришли с восстановлением Евангелия Иисуса Христа. Есть восстановление священства или власти, данной человеку говорить от имени Бога. Это священство имеет две степени. Меньше, также известно как Ааронова, было восстановлено возложением рук Иоанна Крестителя. Более высокая степень священства Мелхиседекова была восстановлена возложением рук Петра, Иакова и Иоанна. При восстановлении священства Ааронова воскресший Иоанн Креститель возложил свои руки на головы Джозефа Смита и Оливера Каудери и сказал: «На вас, братья-служители мои, во имя Мессии возлагаю священство Ааронова, которое имеет ключи служения ангелов и Евангелие покаяния, и крещение погружением в воду для отпущения грехов». Президент Уилфорд Вудроф, находясь уже в преклонном возрасте, выступил перед молодыми мужчинами церкви и сказал: «Я хочу донести до вас тот факт, что совсем не важно, является ли кто-то священником или апостолом, если он возвеличивает свое призвание. Священник владеет ключами служения ангелов. Никогда за всю свою жизнь, будучи апостолом, членом Коврума 70 или старейшиной, я не ощущал покровительства Господа так сильно, как во время служения в чине священника». Конец цитаты. Мелхиседеково или высшее священство уполномачивает людей возлагать руки на головы других и давать благословение. С этой властью можно благословлять больных. Как заявил Иаков в Новом Завете: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазав елеем во имя Господне». Теперь, наконец, я упомяну о благословениях Дома Господа, которые пришли из восстановления древнего Евангелия. Эти храмы, число которых мы значительно умножили за последние годы, дают возможность получить благословения, которых нет больше нигде. Все, что происходит в этих священных зданиях, касается вечной природы человека. Здесь мужья, жены и дети запечатываются вместе на всю вечность. Брак не до тех пор, пока смерть не разлучит вас. Он навсегда, если стороны живут достойны этого благословения. Замечательнее всего то, что власть совершать замещающую работу в Доме Господа дана людям, и здесь совершаются таинства ради умерших, которые не имели возможности принять их при жизни. Недавно мне рассказали о женщине из Айдахо Фоллс, вдове. За 15 лет она прошла целестиальное заместительное обличение за 20 тысяч человек в храме в Айдахо Фоллс, в штате Айдахо. Она совершила свое 20-тысячное обличение в пятницу, а в субботу вернулась и сделала еще 5. И на следующей неделе после этого она скончалась. Только подумайте о том, что сделала эта маленькая женщина. Она совершила эти замещающие обличения для стольких человек, сколько собрались в этом конференц-центре сегодня утром. Подумайте о приеме, которого она удостоилась по ту сторону. И это, мои братья, мое свидетельство, которое я торжественно преподношу и оставляю с вами. Да благословит Бог каждого из вас, верных святых последних дней. Да пребудут мир и любовь в ваших домах, вера, молитва, чтобы вести вас во всем, что вы предпринимаете. Об этом моя смиренная молитва, во священное имя Иисуса Христа. Аминь. Выражаем признательность табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Искренне благодарим всех, кто каким-либо образом принимал участие в этой сессии. Сейчас будет исполнен гимн хором «О Небесный Мой Отец». Заключительную молитву произнесет старейшина Вон Юнко, член Кворума 70. Заключительная сессия этой конференции начнется в 2 часа дня.
Oh.
Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах, мы так благодарны Тебе за эту замечательную конференцию, за Дух Твой, за эти свидетельства и наставления Твоего возлюбленного пророка и тех, кто ведет нас. Пожалуйста, помоги нам воплотить эти слова в нашей повседневной жизни и продолжай благословлять наших замечательных руководителей. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа.
This has been a broadcast of the 177th.
Вы слушали трансляцию 177-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора.